Братья и сестры, мы продолжаем разбор послания Иакова. И прежде чем мы прочитаем текст, который будем рассматривать сегодня, я хотел задать такой вопрос. Как вы считаете, 30 лет – это много или мало? Смотря в каком измерении, правда? Смотря о чем речь идет. То есть, с одной стороны, это вроде бы полжизни человека, почти, как Писание говорит, не жизни вашей 70 лет. То есть это много, если брать вот на уровне одного человека. Если брать на уровне всей церкви, истории всего христианства, то это много или мало? Это мало, да? Мы говорим, что история церкви – это уже почти 2000 лет. Если брать вот на периоде истории церкви, то что такое 30 лет? А почему я говорю о 30 годах? Потому что послание, которое мы с вами разбираем, оно было написано примерно, как мы говорили это, если помните, с самого начала, когда только вступление делали, оно было написано где-то через 30 лет после распятия, после воскресения и после Дня Пятидесятницы. Примерно через 30 лет было написано это послание. И считается, что это одно из первых посланий от Нового Завета. И вот представьте себе ситуацию. Прошло 30 лет с того момента, когда церковь была образована. Когда было событие Пятидесятницы, Дух Святой сошел на землю, была образована церковь на земле. Проходит 30 лет. И вот через 30 лет, когда мы читаем это послание, нам как бы дается картина, в каком положении находилась церковь через 30 лет. Мы с вами знаем, в каком положении находилась церковь в самом начале, вот после Дня Пятидесятницы, если мы читаем книгу «Деяния апостолов». Помните, как описывается положение и состояние церкви? Написано, что все у них было общее, было все единое, они были как одна душа, как одно сердце, продавали имения, приносили к ногам апостолов, складывали, делили каждому по нужде. То есть вот описано состояние первой церкви, вот такое единство, общее понимание, они все вместе, вот эта церковь. И вот когда мы читаем и разбираем наше послание, послание Иакова, это описание церкви уже через 30 лет. А помните, кому написано было это послание? В какой церкви? В рассеянии. То есть это послание не было написано какой-то конкретной церкви, в конкретном городе. Если бы это было какой-то конкретной церкви, тогда то, что описывал автор, это бы относилось к этой конкретной церкви. Вот, например, если мы берем послание Коринфянам. Послание Коринфянам, там много проблем Павел описывает. И мы понимаем, что эти проблемы были в этой конкретной церкви в городе Коринфе. Но вот это послание Павел, Иаков не пишет какой-то конкретной церкви. Он пишет, написано, 12 коленам, находящимся в рассеянии. То есть, по сути, он пишет всем церквям. И когда он касается каких-то конкретных проблем, и мы видим, что это были за проблемы, тогда у нас складывается картина, какое было положение во всех церквях. Он не писал бы о какой-то конкретной проблеме, если бы это было просто в какой-то одной церкви, где-то там в Малой Азии. Он бы не писал всем церквям, и он бы не считал, что это важно всем читать. То, что он пишет здесь о тех вопросах, о тех проблемах, это было важно для всех. Это было положение во всех церквях. И вот давайте просто, чтобы немножко освежить в памяти, какое же это было положение. Мы с вами прошли уже 3 главы. Сегодня мы будем касаться начала 4 главы. Но вот просто оживите в памяти. Эти 3 главы, которые мы прошли, они описывают положение в церкви того времени. Что это было за положение? И отличалось ли это положение от того состояния, в которое была церковь создана? Кто-то может примерно помнить, о чем шла речь в первых 3 главах. Что это было за положение в церкви? Были проблемы? Или это было то же самое состояние вот такой благодати, в которой находилась первая апостольская церковь? Или были какие-то отличия? Были, правда? Мы видим, что были некоторые уже проблемы, которые в церкви возникли. Помните, начало 1 главы? Во-первых, появляются различные искушения, которые у них были. И нужно было с радостью каким-то образом это осознавать, принимать. Потом там Иаков говорит, что состояние, когда похоть зачастую рождает грех, а делание грех рождает смерть. Потом он говорит, что у вас должно быть правильное отношение к вдовицам и сиротам. Видимо, у них не было этого. Потом, когда вторая глава, мы с вами читаем, там, помните, он говорит, что если вот в вашу церковь войдет человек богатый или бедный, у вас будет лицеприятие, вы к одному так относитесь, к другому так. Потом третья глава мы читаем, он говорит, что проблемы с языком у них были, они допускали, что языком они согрешали. Это выражается в различных ситуациях. Вот там вот он говорит, из одного источника, как может быть и горькая вода, и сладкая вода, проклятие или благословение. То есть мы видим, что это послание. Вот так вот, когда мы просматриваем глава за главой, это были конкретные проблемы, конкретные ситуации в церкви. И не в одной, как я сказал, поместной церкви, а по сути во всех церквях были уже те проблемы, которые видел Иаков, и с которыми ему приходилось иметь отношение и писать вот это послание. И конец третьей главы, которая была на прошлый раз, вы помните, что Иаков рассматривает вопрос мудрости. Он говорит, необходима мудрость, мудрость, входящая свыше. И посмотрите, 18 стих после этой третьей главы, он говорит, плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. И когда он сделал вот это заявление, он показал христиан, которые хранят мир. И вот теперь он переходит к следующим размышлениям, 4 главы, и посмотрите, здесь идет опять описание проблемы. Опять описание той ситуации, которая была в церквях. Иакову приходится вновь касаться этих вопросов, этих проблем, для того, чтобы дать свои наставления. Мы прочитаем 4 главу с 1 по 10 стихи. Это отрывок на сегодня, и мы посмотрим, о чем же говорит здесь Иаков. Послание Иакова, 4 глава, с 1 по 10 стихи. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от возделений ваших воюющих членов ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, притираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших возделений». Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в вас? Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех вас да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Прежде чем вот касаться текста, давайте в общем, когда мы читаем вот эти тексты, вот эти стихи, как вы думаете, кому обращается здесь Иаков и о ком он говорит, чье состояние он описывает? Он описывает состояние людей верующих или людей неверующих? Верующих. Мы это видим как бы вот ясно из этого контекста, что речь идет о верующих. Почему я задал этот вопрос? Потому что, когда я просматривал разные комментарии вот на этот текст, я встретился с некоторыми комментариями, которые утверждают, что речь идет о людях неверующих. Один из примеров – это комментарий Джона МакАртура. И он здесь истолковывает, что речь идет о людях неверующих, потому что верующие не могут быть в таком состоянии. То есть здесь прослеживается его позиция кальвинизма, когда он говорит, что в церкви могут быть неспасенные люди, которые никогда не были спасены, вот они в таком положении могут находиться. А спасенные люди как бы в таком положении никогда не могут оказаться. Но мы с вами видим по контексту, речь идет о церкви, речь идет о людях верующих, речь идет о тех, о людях, которые оказались вот в подобной ситуации, в подобной проблеме. Это не просто люди, которые приходят в церкви, но они неверующие, но они никогда не знали Бога. Речь идет о верующих людях, которые оказались вот в данной ситуации. И вот для того, чтобы нам посмотреть на эти истины, которые мы здесь находим, я еще раз хочу напомнить, каждый раз, когда мы занимаемся разбором Писания, я хочу еще раз это напомнить, мы всегда должны проходить 3 ступени. Может быть, кто-то помнит, я уже говорил об этих 3 ступенях, когда мы делаем разбор Писания. Первое, мы должны посмотреть, о чем говорится в тексте, то есть о чем конкретно говорил Иаков, что это была за ситуация, о чем он говорил и что он имел в виду. Это первое, что имеет в виду автор. Вторая ступень, мы подходим к тому, что это означает. То есть мы конкретно можем прочитать, ага, Иаков говорил вот об этом, и кому он писал, они это вот так воспринимали. Второе, мы начинаем понимать, а что это значит? То есть мы от конкретного текста, мы переходим к принципам, которые уже не связаны со временем, не связаны вот с тем, что это было написано там в 60-м году. Это библейские принципы, которые всегда имеют значение. Если мы не доходим вот до этого второго принципа, а многие так делают, они начинают говорить, а это к нам не относится. А это было написано Коринфянам. А это была та ситуация в то время. И многие тексты Писания вот так просто отбрасывают в сторону, не считая, что это важно и нужно для нас сегодня. А нам очень важно, когда мы читаем и истолковываем Писание, увидеть вот этот второй шаг. Что это значит сегодня? Какие есть эти общие принципы, которые для всех времен важны и необходимы? И третий шаг, мы применяем это уже к себе. Вот эти принципы, которые мы увидели, эти истины, мы начинаем задавать вопрос, а как ко мне это относится сегодня? Вот в моей ситуации, в 21 веке мы живем, здесь в Сиэтле, здесь в Церкви Спасения, как ко мне конкретно это относится, вот те истины, которые я нашел? Я хотел, чтобы вначале мы коснулись с первого текста по шестой. И вот с первого текста по шестой, это как бы первую часть, которую мы посмотрим. Когда я рассматривал эти стихи, прежде всего мы здесь видим, что речь идет о конфликтах. И самый главный текст, который я нашел вот в этом отрывке с 1 по 10 стих, для меня почему-то показался это часть 4 стиха, где сказано: «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». То есть я верю, что вот здесь, мне кажется, самая главная мысль Иакова, он говорит о опасности дружбы с миром. И вот эта опасность, она выражается в конфликтах, которые начинают проявляться у христианина. И с 1 по 6 стих я увидел, что он говорит о трех различных конфликтах, о трех различных направлениях, когда возникает какая-то конфликтная ситуация. Поэтому я даю вам сейчас задание. Посмотрите с 1 по 6 стихи и попробуйте увидеть, о каких различных конфликтах идет речь. Между кем возникает этот конфликт, о котором говорит Иаков. Я прочитаю еще раз эти 6 стихов, а вы подумайте, какие это три различных конфликта, о которых говорит Иаков здесь. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от возделений ваших воюющих членов ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших возделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в вас, но тем больше дает благодать. Почему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Пожалуйста, у кого есть такие мнения вот в этих 6 стихах, о каких трех направлениях разногласий или конфликта Иаков говорит здесь? Ну хотя бы, давайте, не сразу три, но если вы один хотя бы конфликт увидели, то скажите. Конфликт в самом себе здесь есть. То есть конфликт самим собою. В чем это видно? В каких стихах вот видно конфликт с самим собою? Так. Не отсюда ли от возделений ваших воюющих членов ваших? То есть внутри себя, внутри человека есть конфликт. И даже дальше, вот второй стих, он и третий стих, он по сути говорит об этом конфликте внутри себя. Человек просит, не получает, он завидует, он стремится, он что-то пытается, и внутри него вот такой он сам с собой в каком-то конфликте находится. Это первое. Что еще есть? Кто-то видит еще какой-то конфликт? Вражда с Богом. Посмотри, конфликт с Богом здесь есть. И это мы видим, вот начиная с 4 стиха по 6, когда мы прочитали, здесь есть конфликт или вражда с Богом у человека. Иаков говорит, что дружба с миром есть вражда против Бога. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть мы видим здесь другая проблема, не просто у человека с самим собою, а у человека с Богом есть конфликт. И третье. Между членами церкви, между людьми, то есть конфликт с окружающими. И здесь вот с самого первого стиха мы читаем, откуда у вас вражда и распри? Здесь речь идет о членах церкви, здесь идет о людях, которые имеют вот эти взаимоотношения. Поэтому посмотрите, с самого вот в этих шести стихах мы просто как бы делаем вот такой общий обзор. Мы находим здесь эти три момента. Конфликт с окружающими, конфликт у человека с самим собою и конфликт у человека с Богом. Если расставить вот эти вот три конфликта по порядку, как вы думаете, с чего все начинается? Вот эта проблема у человека, с какого конфликта начинается? С какого? С Богом, кто-то говорит с Богом, кто-то говорит с собою. Но какой конфликт первый возникает? У него возникает конфликт там, с членами церкви, у него возникает конфликт с самим собою, или на первом месте у него возникает конфликт с Богом? С самим собою. Я думаю, почему-то мое мнение, что первое – это конфликт с Богом. Почему у человека, вот посмотрите, конфликт с самим собой, он описан, как я вижу, вот здесь вот часть первого стиха и второй стих. «Не отсюда ли от возделения ваших, воюющих членов ваших? Желаете, не имеете, убиваете и завидуете, не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите, просите, не получаете». То есть мы видим это состояние человека, который Библия называет плотской человек. Недовольный. Он недовольный, он завидует, он припирается, он враждует, он чем-то не удовлетворен, он к чему-то стремится и не может достигнуть. Вот это состояние плоского человека, оно не возникает само по себе. Оно не возникает вдруг. Я думаю, что оно прежде всего возникает, потому что где-то на начальном этапе возникает конфликт с Богом. Возникает ненормальное духовное состояние. Некоторые американцы говорят, что так не может быть. Если он возрожденный, у него никогда не будет этого состояния. У него всегда будет победа, у него всегда будет доброе, благодатное состояние. Если даже он где-то согрешил, все равно у него будет все в порядке. Но я вижу, что Писание конкретно говорит о некоторых христианах, которые находятся в плотском состоянии. И это плотское состояние – это результат нарушенных отношений с Богом. Возникает конфликт с Богом вначале. Где-то человек упускает нормальное духовное состояние, и между им и Богом возникают неправильные взаимоотношения. Это приводит ко второму конфликту, конфликту с самим собою. У него возникают вот эти качества плотского состояния, когда он стремится к чему-то, не достигает, не получает, он чего-то хочет, он завидует, он припирается, он начинает внутри себя быть вот в таком вот недовольном состоянии. И потом это выливается уже наружу в третий конфликт, конфликт с окружающими, когда начинается вражда, когда начинается распри и так далее. Несколько текстов я нашел для того, чтобы прочитать, как Писание показывает, к чему ведет нас Господь, в каком положении Господь желает нас видеть. Помните, Иисус Христос говорил, это Иоанна 13 глава, 34-35 стихи. Христос сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Апостол Павел пишет в 1 Коринфянам 1 глава 10 стих: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». И мы видим, что апостол Павел вот в 1 Коринфянам, он также показывает, что вот эти конфликты, они иногда возникали. Это 1 Коринфянам 3 глава 1 стиха. Он пишет: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете? И еще один текст, который я нашел, что Павел говорит вот о подобной ситуации, это 2 Коринфянам 12:20. Он говорит: «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Также, чтобы и вам не найти меня такими, какими не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядка». Посмотрите, Павел описывает ситуацию разногласия и конфликта между членами церкви. Это было в то время. Это было в то время, это возникало, и мы видим, что это было еще вот в этих церквях, которым Иаков пишет в самом начале, Павел пишет через там 10 лет уже, он пишет в Коринфе, это тоже было. То есть, когда мы смотрим вот на эту ситуацию конфликта, которые были в то время в церкви, это было конкретно, это было между христианами, это было между верующими людьми, и мы видим, что автор об этом пишет. О чем это говорит нам? Как мы можем подняться вот на вторую ступень для того, чтобы видеть какой-то принцип, который мы находим вот в подобной ситуации? Принцип, что христианин может оказаться в подобном состоянии. Я думаю, вот это важный принцип, когда мы читаем об этом конфликте. Что христианин, он не обезопасен от подобного положения. Христианин, верующий, возрожденный, может оказаться в подобной ситуации. И это принцип. И когда мы вот этот принцип применяем для себя, нам очень важно проверить себя. Мы можем оказаться в подобной ситуации. Мы можем оказаться вот в том, о чем описывается здесь Иаков. Пожалуйста, как, кто как понимает, второй стих. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете». Кто как понимает слово «убиваете»? Что имеется в виду? Словом убить. Еще как можно это понимать? Я понимаю, что во втором стихе, вот если мы смотрим, мы с вами сказали, что во втором стихе, и в принципе в начале первого стиха, здесь речь идет о конфликте внутри самого человека. Конфликт с самим собой. И вот в этом конфликте я нахожу три как бы такие составляющие. Когда возникает конфликт с самим собой, как это выражается? В чем это заметно, в чем это проявляется? Первое – это проявление возделения в человеке. Посмотрите, мы читаем первый стих. Написано, что эти распри возникают от возделений, которые воюют в членах. То есть первого человека появляется возделение. Что такое возделение? Каким другим словом мы можем это назвать? Возделение. Страсти, запретные желания, греховные желания, плотские желания, которые возникают в человеке. Вот это возникает, когда это возникает, и человек не подавляет это приводит к конфликту. Почему? Потому что плотская природа человека требует этого, она желает этого. И когда человек не подавляет это, у него сразу возникает конфликт внутри самого себя, у него начинаются проблемы с самим собой. Второе, что я здесь нахожу, это неудовлетворенность. Посмотрите, мы во втором стихе читаем. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете. То есть человек так стремится к чему-то, он постоянно чего-то хочет, и он не получает это. Я тоже считаю, что когда здесь речь идет «убиваете», а здесь речь не идет о том, что вот все в церквях, куда писал Иаков, там были буквальные физические убийства. Но здесь описано вот это внутреннее состояние человека, когда у него возникает возделение, когда у него возникает неудовлетворенность и недостижение того греховного, чему толкает его природа, вот это греховное внутри его достигает такого уровня, такой ненависти, такого состояния, что он, по сути, как бы находится на одном уровне с убийцей. Почему? Христос, помните, как сказал? Он сказал, что убивает не только тот человек, который буквально убивает, но даже тот человек, который плохое слово говорит на брата своего. что этот человек уже виновен, он уже подлежит суду, он уже подлежит Синедриону. Поэтому слово «убивает его» здесь, оно как раз показывает не внешнее, то, что сделал человек, а внутреннее. По внутреннему своему состоянию человек уже находится вот на этом уровне, что Яков говорит «убивает его». Может ли возрожденный человек быть в таком состоянии или невозрожденный? Ну, невозрожденный, естественно, может. Тут вопроса как бы не возникает. Может ли невозрожденный человек быть в таком состоянии? Да. Может ли возрожденный человек оказаться в таком состоянии? Вот это вопрос. Кто так считает? Если может, почему? Как-то подтвердите. Если не может, то тоже как-то подтвердите. Что так считает? Возрожденный может человек оказаться в подобном состоянии? То есть, если мы видим, что в Священном Писании есть конкретные подтверждения тому, что верующий, возрожденный человек может согрешать. Что такое согрешение? Грех – это такое состояние, когда Дух Святой противодействует, Дух Святой не позволяет, Дух Святой препятствует. Но человек своей волей, он перешагивает через вот это вот действие Духа Святого и все равно делает грех. Помните, как в Священном Писании написано, «Духа не угасайте», сказано, потом сказано, «Духа Святого не оскорбляйте». То есть все начинается с вот этого угасения Духа Святого. Когда Дух Святой побуждает нас к чему-то доброму, а мы не делаем, мы не хотим. Это постепенно мы его угасаем. Потом следующая ступень, когда мы Дух Святой оскорблять начинаем. Оскорбление Духа Святого – это уже конкретный грех, который совершается. Когда Дух Святой говорит «не делай», «стоп», «нельзя», а мы пересаживаем и мы сделаем. И это уже оскорбление Духа Святого. Если возрожденный христианин может хотя бы один раз переступить, он хотя бы один раз может согрешить, это значит, что Дух Святой вот так вот насильно его не держит. Дух Святой дает свободу человеку, хотя он побуждает, хотя он препятствует, хотя он обличает человека, но насильно не удерживает. И человек своей волей может согрешить раз, как говорит Володя, он может согрешить два, он может согрешить три, и мы сознаем, что человек может настолько ожесточиться в грехе, что он утратит свое спасение, он утратит то спасительное состояние, которым он был помещен Духом Святым. И это значит, что он может дойти вот до этого положения и даже дальше пойти. То, что описано здесь, как я говорю, это плохое состояние возрожденного человека. Этот человек может еще дальше пойти в ожесточение грехом, когда он вообще утратит свое спасение. И как Павел пишет в первом послании Тимофею, помните, говорит, Имене и Филипп, которые потерпели кораблекрушение веры. Как они потерпели кораблекрушение веры? Отвергнувшись, там написано добрую совесть и что-то еще там. Кто помнит? Отвергнувшись веру и добрую совесть, они потерпели кораблекрушение веры. То есть они уже не участвовали, они уже не держались за веру и не прислушивались к голосу совести. Они грешили и потерпели кораблекрушение веры. Поэтому я считаю, что вот это состояние, которое здесь описано, в нем может оказаться возрожденный христианин. Да? Да. Если мы смотрим по контексту, как вы считаете, братья и сестры, прежде чем? Как определить человека, вот когда идет испытание, является ли он возрожденным, можно ли нам давать крещение? Что? Я думаю, что в этом вопросе мы можем как бы пользоваться некоторыми принципами, которыми мы и пользуемся. То есть свидетельством тех, кто знает человека, тех, кто могут каким-то образом видеть его жизнь, видеть изменения этой жизни. И в этих вопросах мы как бы смотрим сами на человека. До конца вот определить и узнать возрожденный человек, скорее всего, другие люди не могут. Вот так, чтобы сказать, на 100%. Потому что мы понимаем, что может быть и человек, который вырос в верующей семье и прекрасно знает, как себя вести, прекрасно знает, как отвечать и что говорить. Поэтому в некоторых моментах мы полагаемся на веру. Мы задаем вопросы, мы смотрим на свидетельства церкви, свидетельства людей, которые знают. И в этих вопросах мы как бы доверяем Богу, потому что в этом вопросе видит сердце только Бог, естественно. Мы до конца не можем видеть сердце человека. И в церкви дано вот именно такое право на основании свидетельств, на основании каких-то плодов принимать это решение. Видели сердце только апостолы. Вот каким-то способом, мне кажется, апостолы не видели сердце. Потому что почему в первоапостольской церкви не было вот испытания, как мы проводим? Иногда задают вопросы, ну вот как было в первоапостольской церкви? Вот там Филипп, он встретился с этим евнухом, да? Вот они ехали, он евнух говорит, ну вот вода, что препятствует мне креститься? Ну если верующий в силу сердца, можно. Написано, встали, вышли, раз и крестил его. Не было какого-то там обучения, не было испытания какого-то вроде бы. Но мне кажется, что у апостолов, вот у тех, которые назывались апостолов, у них была какая-то способность видеть сердце человека. Дар апостольства в настоящее время отсутствует. Нет сейчас тех людей, у которых есть дар апостольства. Некоторые харизматы называются этим именем, но без всякого основания. И вот этот дар апостольства, который был, он позволял им как-то видеть это состояние человека. У нас нет этого дара апостольства. Поэтому церкви дано право и возможность на основании вот этого испытания, которое мы проводим, видеть состояние человека и принимать решения. И я говорю, что иногда принимается решение церковью, когда человек допускается до крещения, он может быть невозрожденным. Это может быть. Я думаю, что если он уверовал, слово «уверовал», оно имеет только одно значение. Поэтому я думаю, что если он уверовал, и написано, что он уверовал, это истинная была живая вера. То, что потом он отпал, это еще раз подтверждает, что возможно отпадение. Да. Хорошо, давайте мы пойдем дальше, потому что нам нужно пройти вот этот текст. Значит, как я сказал, вот когда мы смотрим на этот конфликт, который человек имеет внутри себя, мы заметили, что здесь есть вот эти возделения, которые возникают в человеке. Здесь есть, как во втором стихе мы увидели, неудовлетворенность, когда человек стремится к чему-то, у него есть вот это огромное греховное желание, и оно не удовлетворяется, и плотской человек озлобляется, у него внутри как бы все начинает кипеть. И у нас много таких примеров, вот чисто библейских примеров есть подобного состояния. Помните даже Авессалома, который, настолько у него было вот это желание стать царем, стать руководителем народа израильского, он готов был Ахава убить, Давида. Он готов был там отряд, сделали там все вперед, Давида убить. То есть у человека вот это внутреннее состояние, когда вот эти вот плотские возделения возникают, вот до этого состояния доходит. Другой библейский пример, это пример Ахитофела. Помните, как закончилась жизнь вот этого Ахитофела? Он приходит там к Авессалому, дает ему свой совет, говорит, вот так, давай мы сделаем там на Давида. Авессалом послушал, зовет Хусия, говорит, ну а ты как скажешь? А Хусия дает другой ему совет. И Авессалом говорит, совет вот Хусия, он лучший, и прислушался этого совета. И написано, что этот Ахитофел, когда он увидел, что его совет не принят, что, значит, не поступили так, как он говорит, настолько это его вот внутри съело, написано, пошел и удавился. То есть вот это состояние конфликта внутри самого себя человека, неудовлетворенность, которая внутри начинает съедать человека. И третье, что я вижу, это эгоизм. Посмотрите, в этой четвертой главе, мы читаем конец, окончание второго стиха и третий, который пишет, что не имеете, потому что не просите, а просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших возделений. С одной стороны, здесь как бы сказано, что человек, который находится вот в таком состоянии, он даже не думает Бога о чем-то попросить. Он сам стремится, он сам добивается. А если он даже просить Бога начинает, то он просит не о чем-то добром, он просит не о том, что по воле Божией. Он просит, здесь конкретно написано, только об одном. О том, что нужно для его возделения. То есть эгоизм человека только для себя. Он у Бога начинает просить в молитве, чтобы Бог его благословил для себя, чтобы Бог его послал для себя, только по своим вот таким вот эгоистическим стремлениям. И вот третье, о чем мы сказали, начиная с 4 по 6 стих, это конфликт с Богом, который возникает. Как мы сказали, это самое первое, конфликт с Богом. И вот здесь вот мы видим, посмотрите, вот это состояние, о котором пишет Иаков в 4 стихе, он называет этих людей прелюбодеи и прелюбодейцы. И он пишет, что прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Но первый вопрос, который здесь возникает, почему так жестко, почему вот так, таким титулом называют Иаков этих людей? Почему прелюбодеи и прелюбодейцы? Почему не как-то по-другому? В чем здесь смысл? Изменяют Богу. В чем? То есть мы видим вот в этой ситуации, что Иаков использует этот термин, который был понятен для евреев. Вы помните, что с самого начала это послание сказано 12 коленам, находящимся в рассеянии. Иаков использует вот ту метафору, которая была в Ветхом Завете. И в Ветхом Завете прелюбодеи или прелюбодейцы или прелюбодеяние, оно означало не только буквальный смысл, как супружеская неверность, оно означало еще духовный смысл, смысл духовного прелюбодеяния, когда было сказано, что Израиль – это народ Божий, и Бог в завете находится со своим народом. И всякий раз, когда народ израильский отступал от Бога истинного, когда он начинал поклоняться идолам, Бог через пророков определяет это как духовное прелюбодеяние, потому что народ отворачивался от Бога и начинал служить другим богам, начинал служить своим идолам, Ваалу, там, Астарте и еще кому-то. То есть для евреев было понятно, почему Яков их так называет. Он говорит «прелюбодеи» и «прелюбодейцы». Евреи сразу понимали, мы не совершили буквально этого греха. Что имеется в виду? И они понимали, что имеется в виду, что вы отворачиваетесь от Бога, и вы что-то другое выбираете, и вы что-то кому-то другому начинаете служить. И мы видим, что здесь вот это другое, о чем говорит Иаков, оно конкретно называется словом «мир». Потому что здесь так и написано, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. Давайте сделаем такое определение, что такое мир, о каком мире идет здесь речь. Как можно назвать вот то, что в Священном Писании называется словом «мир»? Кто как может назвать? Все мирское. Ну, а что такое мирское? Что-то? Да, Иоанн пишет, что все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Ну, а если еще более вот так общее какое-то определение дать, сказать, мир – это… Так, мир – это то место, где правит дьявол. Жизнь по плоти – это мир. Я сделал такое определение, что мир – это общество людей, которые стоят против Бога. И это слово также относится к невидимой духовной системе зла. То есть мы понимаем, что когда речь идет о мире, мы не должны представлять вот нашу планету, потому что в нашем русском языке это слово употребляется в разных значениях. Слово «мир» как вот общая планета, мир, и с другой стороны слово «мир» – это как духовная система. Духовная система, которой правит дьявол, как сказано, и которая стоит против Бога. Вот это и есть то, что в данном случае называется миром. И посмотрите, мы читаем, вот мы можем прочитать 1 Иоанна, уже упоминали это послание, в 5 главе 19 стихе. 5 глава 1 Иоанна 19 стих сказано, мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. То есть посмотрите, какое противопоставление здесь стоит, дается. Мы от Бога, есть то, что Божие, а весь мир лежит во зле. То есть мир – это то, что не от Бога, это то, что не в Царстве Божьем, это то, там, где Бог не правит. И здесь сказано, что мы как раз от Бога, а весь мир лежит во зле. И мы видим, что Иаков, когда говорит, называет этих людей прелюбодеи и прелюбодейцы, он говорит это только на одном основании. У них была дружба с миром. И тогда у нас другой вопрос возникает. Что же такое дружба с миром? Как вы считаете? Слияние с миром. Как это может выражаться, как это может происходить? Так. На практике, как это может выражаться в жизни нашей? Идти в ногу с миром. В чем? Где? Как? Я пришел вот к такому выводу, что вот эта система мира этого и наша дружба с миром, она может выражаться в четырех как бы направлениях. Мир выражает себя в четырех вот таких вот аспектах. Первое – это удовольствие, это удовлетворение своих чувственных желаний и похотей. Если это есть, это система мира, удовлетворение чувственных желаний и похотей. Второе – это деньги, то есть материальное богатство, финансы, приобретение и материализм, когда человек захвачен этим, это система мира. Третье – это слава, то есть популярность, различные мирские кумиры, идолы, гордость, тщеславие – это все система мира. И четвертое – это власть, то есть это сила, это влияние, контроль над людьми, над группами, над странами, вот это власть. То есть вот это четыре направления, которые составляют систему мира. То есть удовольствие, деньги, слава и власть. И вот по этому тексту, который вот Александр прочитал, когда Иоанн пишет, что все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Как раз вот мы видим, что вот эти вот четыре составляющие, они и определены в этих текстах. Потому что первое – это удовольствие, это похоть плоти. Плоть всегда стремится к удовольствию, к удовлетворению своих плотских страстных желаний. Потом, когда мы сказали деньги, это есть похоть очей, это материализм, это зависть, это желание большего приобретения, иметь больше, больше, больше. Это и определяется вот этой системой материальной деньгами. И третий и четвертый, то есть слава и власть, это и есть гордость житейская. Когда человек стремится к славе, к популярности или к власти, к контролю над, как я сказал, группой людей, или над страной, или там, над всем миром, как бы там ни было. Вот это вот и есть система мира сего. И Писание нам говорит, дружба с миром – это вражда против Бога. То есть, когда мы каким-то образом начинаем быть сопричастны вот одной из этих четырех характеристик, с этого начинается дружба с миром. И тогда мы задаем вопрос, почему мы, как мы находим здесь в Священном Писании, не должны дружить с миром. Я нашел, что в этом тексте, который вот мы с вами просмотрели, здесь есть несколько, четыре, как я нашел, причины, почему опасно дружить с миром. Первое – это приводит к осквернению. Дружба с миром приводит к осквернению. Вы помните, с самого начала, вот в послании Иакова 1:27 написано, что мы должны хранить себя неоскверненными от мира. То есть от мира можно оскверниться. Буквально оскверниться – это значит запятнаться. Пятно какое-то может на нас мир положить свое. И мы должны хранить себя неоскверненными. Если мы начинаем дружить с миром, эти пятна от мира на нас появляются. И вот эта дружба с миром, она не просто вот так вот открыто вдруг начинается. Для нас есть вот этот такой яркий пример, я сразу завечу, помните, когда мы читаем, как Валаам ввел народ израильский в это дело. Он не просто сказал, когда он попытался, там Валаам говорит, прокляни народ, и он не стал это делать. И потом нашел этот метод. Сами вот эти моавитяне, они поняли, что вот так вот не получится. Они пришли, были, будучи научены этим Валаамом, они пришли и начинают говорить, что вот мы к вам руку общения протягиваем. Не надо враждовать, не будем с вами воевать. Давайте приходите к нам, вот столы наши, еда вкусная, вино сладкое, вот дочери наши. Давайте входите к нам в дома наши, будем вместе. То, что мы поклоняемся там этому Ваал, Фигору. Вы думаете, что мы правда ему служим? Это идол, ну вот мы вместе просто, это наша культура, это наши обычаи такие. И вот этими вот словами моавитяне, они завоевали народ. Потому что израильтяне стали их гостолами, их вином, их дочерями, их культурой. И во всех вот этих аспектах моавитских мы видим, начинается вот эта дружба с миром, которую мы можем увидеть в своей жизни. Поэтому вот это первая причина, осквернение от мира происходит. Второе, что мы находим, это духовный блуд, как здесь Писание говорит нам. Потому что мы видим, что Иаков конкретно говорит, те, кто дружит с миром, это прелюбодеи и прелюбодейцы. Они отворачиваются от Бога. Точно так, как в Ветхом Завете было, как Господь говорил, что вы отворачиваетесь к идолам. Человек убирает вот этих идолов, о которых я сказал. Система мира. Это удовольствие, это слава, это материализм или деньги, это власть. Человек выбирает себе вот этих идолов. И это в разных аспектах проявляется. Когда человек отворачивается от Бога, и сознательно или несознательно он этим богам начинает поклоняться. И Писание говорит, что вот это вот и есть духовный блуд. И мы читаем в 5 стихе, посмотрите, сказано, или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух живущий вас. Бог, он никогда не откажется от своего. Если Бог вступил в завет, Бог не откажется, Бог не окажется неверным. Бог никогда не пойдет на какую-то неверность. Бог, написано, до ревности любит дух живущий вас. И поэтому человек, когда отворачивается от Бога, он идет вот на эту ситуацию дружбы с миром. Третье, что мы здесь находим, дружба с миром – это вражда. И здесь уже Иаков, когда говорит, что дружба с миром – это вражда, это уже состояние войны. Потому что стих, который здесь используется, что дружба с миром – вражда против Бога, и тот, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу – это военные действия. Человек, который выбирает себе этих идолов, он начинает воевать с Богом. Поэтому вот это третья причина, почему опасно воевать с миром. И четвертое, что я вижу здесь, дружба с миром – это проявление дерзости. Дерзости перед Богом. Это конкретно проявляется, когда мы замечаем людей, которые дружат с миром, это проявление дерзости. Вот очень интересный стих, который здесь написан, пятый стих, посмотрите, когда Яков говорит, или вы думаете, что напрасно, говорит Писание? Почему он так вот такую форму выражает? Или вы думаете, что напрасно, говорит? То есть буквально это говорит, а вы что, разве не знаете? Да они знали прекрасно. Они знали, что Бог любит до ревности. И что? Что это изменило их в жизни? Ничего. То есть они настолько дерзость свою проявляли, зная, что это так, зная, что Бог до ревности любит, и тем не менее не обращали на это никакого внимания. Все равно дружили с миром, все равно стремились к вот этим вот идолам своим. И поэтому вот это как раз и есть четыре такие опасности, которые мы находим в вопросах обмерщения. Есть такое русское слово «обмерщение». По-английски молодежь – это волны. Когда мир захватывает, когда человек и снутри, и снаружи, он начинает быть пропитанным этим миром. Это дружба с миром, которая начинает проявляться. И мы видим вот эти опасности. И для нас, конечно, очень много можно было рассуждать об этом, как эта дружба с миром может проявляться в нашей жизни. Кто-то сказал такой мудрый афоризм. Если у вас спрашивают, христианин ли вы, то, скорее всего, вы не христианин. Потому что истинный христианин, его не будут спрашивать, что он христианин. Это будет заметно внешне, это будет заметно внутренне, это будет заметно по его характеру, по его словам, по его жизни. Это будет видно, что он христианин, что он не дружит с миром. Я думаю, для нас вот в это время, в которое мы живем, если вот мы, как я сказал, на третью ступень становимся, для того, чтобы эти принципы, которые мы увидели, применить для себя, я думаю, для нас это важный момент. Это важные истины, которые мы находим. Дружба с миром. На всех этапах истории христианства этот вопрос был важен. Но он более важен становится к концу времени, потому что вот эти вот рамки мира, они расширяются. Они с каждым годом больше и больше расширяются. Когда-то мир для христиан был вот таким вот. И христиане видели, и смотрели, говорили, это мир, это нельзя. Первые христиане, первые апостолы. И потом мир начал расширяться. И начал впитывать церковь, и начал впитывать христиан. И в наше время это расширение, оно настолько таких пределов достигает. То есть как важно нам быть чуткими, как важно нам увидеть вот эту опасность, в которой человек может оказаться. Что такое дружба с миром? Это вопрос, который во все времена христианин должен отвечать. Я вижу, что сегодня у молодежи вот этот вопрос, он просто сузился до каких-то буквально некоторых вопросов. Как-то видел я оценку, которую молодежь ставила именно на этот стих «Дружба с миром». И они показывали вот несколько моментов, что значит «Дружба с миром». Очень просто. Наркотики, пьянство, что-то там еще, и все. И как бы вот эти три момента, я не помню, там что-то третье еще было, это и вся дружба с миром. То есть, если человек использует наркотики, или если он пьянствует, или там что-то еще, по-моему, третье, вот это дружба с миром. И как бы если этого нету, то все остальное в порядке, и все остальное в других никаких аспектах дружба с миром проявляться не может. А Писание говорит, нет, Писание говорит, система сатаны, когда вот эти вот идолы, о которых мы сказали, она проявляется очень широко. И нам так важно увидеть вот это опасное состояние, чтобы не оказаться врагом Богу. Слова очень конкретные здесь. Тот, кто желает быть другом миру, тот становится другом, тот становится врагом Богу. И мы находим, у нас нет времени уже, вот с 7 стиха по 10, здесь конкретные шаги, здесь 10 заповедей. Вот с 7 по 10 стихи, как человек должен вернуться. Вот из того положения, в котором он находится, вражды, вот этого конфликта с Богом, конфликта с самим собой, конфликта с окружающими, когда он оказался врагом Богу, как он должен вернуться в нормальное положение, какими путями он должен пройти. Вот они, эти 10 шагов, которые мы находим в этих трех стихах. Посмотрите, здесь и повиновение, написано, «Итак покоритесь Богу». Здесь мы видим противостояние сатане, мы видим общение с Богом, мы видим здесь необходимое очищение, исправление сердца, необходимо сокрушение, необходим плач, необходимо рыдание. И в конечном итоге мы видим смирение. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Вот на это состояние, в котором должен находиться христианин. Мы помолимся сейчас, и я думаю, что вот эти истины, которые мы в этом тексте, в словах Иакова, которые были тогда, я сказал, через 30 лет после возникновения церкви, вот эти проблемы были актуальны. Тем более сегодня, тем более сейчас, тем более для всех, для нас. Помолимся Господу. Аминь.